Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 5 глава. Мы продолжаем изучение чудесной проповеди Иисуса Христа, известной как Нагорная проповедь. Я несколько слов буквально напомню о том, что написано непосредственно перед этим. Дело в том, что евангелист Матфей представляет нам царя. Он представляет того, кто царствует, он представляет того, перед которым нужно преклониться. Он представлял это людям, которым он писал. Его целью было желание показать своему народу, что Сын Божий, что Царь Небес, что Царство Небесное было здесь. Оно было близко при дверях. И его народ не принял это царство. Когда Иисус Христос проповедовал, когда Он служил, когда Он исцелял, когда Он касался людей, которые окружали Его, у Иисуса Христа была та же самая проповедь. Вы помните, Он говорил: «Царство Небесное приблизилось, поэтому покайтесь». В 5 главе мы встречаемся с детальным описанием принципов или правил Царства Небесного. Что оно из себя представляет? Знаете, когда мы говорим «Царство Небесное», очень часто разные люди вкладывают в это понятие разный смысл. Некоторые представляют «Царство Небесное» – это что-то мистически придуманное, это какой-то миф, который существует где-то вдалеке, и человек может каким-то образом чувствовать себя близким к этому мифу. Так говорят либеральные христиане, христиане, которые не верят в сверхъестественного Бога, которые, по сути дела, трудно их назвать христианами. Другие люди, представляя Царство Небесное, они представляют реальное Царство, которое там на небесах и которое мало отношения имеет к нам сегодня, к людям, которые живут сегодня на земле. Но когда мы читаем то, что Иисус Христос рассказывает о Царстве, мы наблюдаем другую картину. Мы наблюдаем то, что это определенное состояние божественного присутствия, которое сегодня реально для людей. То есть вы сегодня, находясь здесь, в этом месте, вы сегодня, открывая Священное Писание, вы сегодня, читая Библию, читая Божье Слово, вы сегодня можете реально знать, реально ощущать Царство Божие в вашем сердце. Мы подробно говорили на нескольких проповедях до этого о том, как это происходит, когда человек признает Иисуса Христа царем, когда он не просто признает существование Бога, когда он не просто делает ему одолжение, то, что он выполняет какие-то религиозные обязанности, а когда он действительно осознает, что в своей жизни он не обладает ничем ценным, что он может противопоставить Богу. Поэтому он склоняется перед ним, и он говорит: «Господи, я хочу, чтобы ты был моим царем сегодня». Я хочу, чтобы я мог свою жизнь построить так, как это угодно тебе. Потому что ты ее автор, и ты знаешь, какой она должна быть. Вот что значит Царство Небесное в наших сердцах. Когда мы говорим о характеристиках Царства Небесного, представленных в Нагорной проповеди, мы говорим о составляющих. То есть Иисус Христос всегда конкретен. Иисус Христос не говорит просто так, чтобы тумана насыпать, чтобы мы каким-то образом посмотрели и сказали: да, это, в общем-то, сильно звучит, но не знали, с какой стороны подойти к этому. Иисус Христос всегда абсолютно ясен. И поэтому Он берет время для того, чтобы разложить нам ступеньку за ступенькой, как реальное Царствие Божие может стать нашей с вами реальностью, как оно может стать вашей сегодня реальностью. Я хотел бы, чтобы каждый из присутствующих здесь сегодня задал себе этот вопрос. В прошлый раз мы говорили о первой ступени, о первом принципе. Иисус Христос, начиная квалификацию людей, которые являются подданными Царства Небесного, Он говорил: «Блаженны нищие духом». Помните, мы отмечали, что речь идет о том, что люди постоянно осознают, ощущают свою глубокую нужду в Боге. Наша проблема заключается в том, что мы, живя, идя по этому миру, мы теряем это ощущение нашей нужды в Боге. Мы становимся самодостаточными, self-sufficient по-английски говорят. И поэтому это ложное представление. Почему? Потому что мы не самодостаточны, это 100%. Каждый глоток воздуха, который мы получаем не потому, что мы способны на это, потому что Бог делает это возможным. Послание к Колоссянам, 1 глава, 17 стих, там написано об Иисусе Христе. И все им стоит. То есть речь идет о том, что мы держимся сегодня. Наши молекулы, атомы, клетки вашего организма, химические процессы, которые происходят в вашем организме сегодня, они сегодня происходят не просто потому, что Бог запустил механизм и он функционирует. Нет, они сегодня происходят потому, что Бог конкретно держит их. Вы знаете, иногда Бог допускает так, что эти химические процессы немножечко не точно действуют. И тогда у вас начинает зуб болеть, голова болеть, расстройство чего-нибудь, вот, и так далее. То есть процессы происходят такие, которые, ну так скажем, причиняют нам неудобства. И тогда мы ищем врачей, а иногда и ропщим против Бога, и говорим о том, что, Господи, а почему это не работает? Блаженны нищие духом. Люди должны постоянно ощущать свою нужду в Боге. Сегодня мы с вами будем говорить о втором, не менее важном и не менее замечательном и интересном качестве. Качестве людей, которые являются подданными Небесного Царства. Если вы сегодня проверяете свою жизнь, если вы сегодня смотрите на себя, если вы сегодня хотите посмотреть Священное Писание и научиться из этого Писания жизни, пожалуйста, обратите внимание сегодня на это замечательное качество – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вы знаете, когда мы говорим о жизни, в жизни боль постоянно нас сопровождает. Мы не знаем жизнь, которая была до грехопадения, мы не знаем ее. Она была, ясно, Библия говорит о том, что была жизнь без боли. Была жизнь без скорбей, была жизнь без трагедий, катастроф, раздирающих сердца. Но мы не знаем эту жизнь. С того момента, как мы родились, вся наша жизнь до гробовой доски здесь на земле связана с глубоким понятием боли, с понятием скорби, стенания, плача. Наверное, поэтому в мире выработалась философия: избегай страдания, ищи удовольствие. По сути дела, это то, к чему стремятся люди, подавляющее большинство людей. Люди стараются жить так. Вы знаете, с того момента, когда Ева заглянула в безжизненные глаза своего сына Авеля, человек ощутил боль страданий. Человек ощутил, что это что-то, чего не избежать. Знаете, мы терпим много боли, и мы плачем от разных вещей. От обид, от вражды, люди вокруг нас враждуют, от болезней, от эпидемий каких-то, которые захватывают, от нищеты люди плачут, от голода, от войн, катастроф, от смерти. Это только маленький список из огромного-огромного списка, и вы можете перечислять, еще много-много добавить к этому списку. Тех вещей, которые заставляют нас плакать. Так вот, для того, чтобы каким-то образом прореагировать на эту проблему, человечество применяет очень много разных попыток, много разных средств для того, чтобы попробовать избежать этих проблем. Одна из попыток – разбогатеть. Иметь столько денег, за которые можно было бы купить счастье, можно было бы купить здоровье. Хотя все люди знают, что это невозможно. Хотя все люди еще, помните, сказки детские об этом говорят. В школе об этом говорят, и родители об этом учат, и в церквях об этом говорят. Но все равно где-то под сознанием у каждого человека существует это движение получить больше, чтобы, ну, если не здоровье купить, то хотя бы в лучшей клинике лечиться. Чтобы, если уже не полное счастье приобрести, то хотя бы развлекаться в волю. И так далее. То есть люди живут вот в этой скорлупе, в этой идее, что да, действительно, богатство не приносит счастья, но если я буду немножко больше зарабатывать, я все-таки немножко больше счастья смогу иметь. Другой метод избежать боли – это попытка забыть ее или проигнорировать. Очень часто люди, живущие на Западе, особенно они пытаются жить так, как будто не существует миллионов людей, голодающих сегодня. Как будто не существует сегодня домов, где плач, где беда, где трагедия. Очень часто люди, они просто замыкаются на себе. Я не хочу травить свою душу чьей-то болью. Это один из методов избежать боли, избежать страданий, избежать слез. Еще один метод, который достаточно популярен сегодня, распространен, это попытка отключить свое сознание. Это наркотики, алкоголь, всевозможные какие-то психологическое давление, когда человек входит в транс и просто отключается от реальности. Это все составляющие одного и того же. Люди хотят избежать боли. Но когда мы открываем Священное Писание, мы встречаем такие необычные слова, в которых сказано ясно «блаженны плачущие». Я хотел бы задать вам сейчас вопрос, вот каждому из вас, насколько вы верите этим словам? Вот это словосочетание «блаженны плачущие». Мы читаем его, мы киваем, мы говорим, ну раз Христос сказал, значит правда. Но насколько эти слова становятся реальностью нашей жизни, реальностью вашей жизни? Насколько они стали философией жизни? Достаточно часто мы читаем Библию, мы открываем, мы читаем эти слова, мы произносим их, но на самом деле наша реальность – избегай боли, ищи удовольствие. Это та реальность, на которую настроен мир. Почему так происходит? Скорее всего, это происходит по той причине, потому что мы так и не поняли настоящего смысла этих слов. Действительно, если прочитать эти слова, исходя из мирской философии, которую мы в большинстве, каждый из нас в какой-то степени наследует, каждый из нас в какой-то степени ее принес с собой. Если посмотреть на эти слова, честным если быть, их нужно отвергнуть. Почему? Потому что наша мирская философия, которую мы принесли с собой, она говорит о противоположном. Как я уже сказал, что многие люди, они не могут отвергнуть напрямую слова Христа, потому что Христос сказал их, и они верят в Христа, они не могут их отвергнуть, но они отвергают их жизнью. То есть, когда они реально так и не позаботились о том, чтобы эти слова понять, чтобы эти слова проникнули в их сознание, в их жизнь, и чтобы на основании этого принципа строилась их жизнь. Дело в том, что преимущество подданных Царства Небесного заключается в том, что они знают смысл страданий. Они не избавлены от страданий. Верующие люди точно так же на земле страдают. Точно так же мы испытываем боль, точно так же мы переживаем скорби, нас посещает горе периодически. Но преимущество подданных Небесного Царства, у которых Бог является Царем, заключается в том, что мы понимаем их смысл. Мы знаем, каким образом плачущие могут быть блаженны. Священное Писание во многих местах говорит нам о блаженстве плачущих. Я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на несколько таких характеристик. На мой взгляд, существуют три основных причины, почему плачущие могут быть блаженны. Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе с вами не просто посмотрели на эти причины, но чтобы мы сегодня провели параллель со своей жизнью, чтобы мы научились жить реально, чтобы мы сделали свою жизнь не жизнью, которая каким-то образом теоретизирует о христианстве, чтобы это была жизнь, которая по-настоящему отражает свет. Жизнь, которая наполнена этим светом. Жизнь, для которой этот свет – реальность. Итак, три причины. Мы видим в Священном Писании три причины, почему плачущие блаженны. Или какие плачущие блаженны. Во-первых, плачущие блаженны тогда, когда они сожалеют о своих грехах или плачут о своих грехах. Мы подробнее остановимся на этом, почему это так. Во-вторых, плачущие блаженны или блаженны те, кто страдает несправедливо. То же самое есть очень ясное объяснение, как и когда мы можем быть блаженными, когда страдаем несправедливо. И третье, блаженны те, кто сострадает другим, кто находится в горе или в страдании. Об этом говорит Священное Писание. Я хотел бы вместе с вами сегодня остановиться на этих трех аспектах. Я попросил бы вас, когда мы сейчас приступаем к этому изучению, откройте ваше сердце. мысленно, сознанием своим обратитесь к Господу сейчас, чтобы Бог сегодня вас научил. Чтобы сегодня вы, уходя отсюда, с этого места, вы ушли сегодня обогащенными. Чтобы вы сегодня наполнились ясным пониманием того, почему блаженны плачущие. А каким образом вы можете быть блаженными тогда, когда вас будут посещать скорби? Итак, первая причина боли и страданий – это сожалеющие о своих грехах. Первая причина боли вообще – это грех. Вы помните, мы говорили, что до грехопадения не было боли, до грехопадения не было страданий, не было горя. Горе началось с того момента, когда человек восстал против Бога. Бог – это абсолютная гармония, Бог – это абсолютный мир, это абсолютная любовь, это абсолютное добро. И когда человек жил в этой сфере Божьего добра, он ощущал это добро, он ощущал эту гармонию, он был частью этой гармонии, он насыщался ей, он наслаждался этим миром гармоничным. Вот настал момент, когда человек восстал против Бога. И как только он пошел против добра, он сразу же обрел зло. Он сразу же получил скорбь, он сразу же обнаружил себя стыдящимся. Он сразу понял, что что-то ему в жизни не хватает. И с того самого момента абсолютно все страдания, абсолютно любая боль, которая сегодня существует на земле, она имеет своим корнем вот этот момент грехопадения. Здесь я хотел бы немножечко сделать пояснение, очень важное, на мой взгляд. Дело в том, что очень многие люди, когда они говорят о грехе, когда они говорят о том, что произошло в Едемском саду, о грехопадении, очень многие люди не совсем дают отчет о том, что это такое. Некоторые думают так, вот Адам с Евой взяли, согрешили, взяли, сделали что-то против Бога, и теперь мы все за них страдаем. И поэтому Бог несправедлив. И как это Он мог допускать нас страдать за тех, кто когда-то согрешил? Это абсолютно неверная философия. Почему? Потому что, когда мы говорим о первородном грехе, когда мы говорим о грехопадении, мы говорим не просто о Адамовой вине. Мы говорим о том, что эта вина стала нашей виной. Потому что в семени Адама все мы находились. Потому что каждый человек, который рождается, он рождается не просто пассивным носителем греха, он является активным грешником, каждый человек. Поэтому понятие первородного греха и понятие действительного вашего греха невозможно разделить. Потому что каждый человек с момента рождения активно противостоит Богу, активно утверждая себя. Позавчера получил письмо от одних наших знакомых, у которых родилась дочь. Там они пишут, что God blessed us with this little angel. Этот маленький ангел. Бог нас благословил этим маленьким ангелом. Но вы знаете, действительно, их одевают как ангелов, этих детей. И вокруг них очень-очень много таких ангельских, таких, знаете, отношений. Но на самом деле этот маленький человек, он уже достаточно самоцентричен, чтобы как только что-то будет не по его или не по ее, этот little angel покажет свои зубки, которых нет еще. Он будет требовать своего. Почему? Потому что человек рождается. Он рождается самоцентричным. От этого любая боль, любое страдание. Конечно, мы говорим об общем условии страдания, но когда мы говорим о том слове Христа, который говорит «блаженны плачущие», мы говорим о том, что человек в какой-то момент своей жизни приходит, христианин, подданный Небесного Царства, приходит к той точке, когда он смотрит на себя, и он понимает ужас своего греха. Первый пункт сожаления о своих грехах – это признание ужаса греха. В этом беда. Беда заключается в том, что мы не можем реально оценить страшное лицо греха. Когда мы говорим о грехе, нам часто хочется назвать его грешок, ошибка. Все так делают. Да, наверное, это неправильно, может быть, но в общем-то, я не хуже других. Это наша философия. Наша философия каким-то образом наш собственный грех завуалировать и сделать нас неспособными плакать о нашем грехе. И вот здесь проблема, друзья. Очень много существует людей, которые ходят в церкви и каким-то образом имеют отношение к церкви, но которые не научились плакать о своем грехе, которые никогда не увидели себя грешником. Некоторые люди говорят так: ну да, конечно, когда я покаялся или покаялась вот тогда, много лет тому назад, тогда я видела себя грешницей, но сейчас я же исправилась, я же сейчас же стал хорошей уже. Я же сейчас, смотрите, уже в хоре пою, на чем-то там играю, вот что-нибудь делаю, какие-то, значит, деньги жертвую, вот, порядочная семья у меня. Ну, о какой сейчас греховности можно говорить? Это неверная философия, друзья. Знаете почему? Потому что или этот человек вообще неверующий, или же, когда он обратился, с того момента он не приблизился к Богу. Чем ближе человек к Богу, тем острее, тем ярче он осознает свою греховность. Заметьте, апостол Павел в конце своей жизни, он пишет первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих. Он говорит: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Вот к чему приходит великий апостол в конце своей жизни. К тому, что он понимает не просто, что он грешник. Он понимает ужас своего греха настолько, что он называет себя первым грешником. Каждый человек, каждый настоящий христианин должен иметь перед собой цель, чтобы видеть ужас своего греха. Это задача дьявола. Дьявол пытается создать иллюзию того, что it's okay, это не так страшно, все так делают, это не самое тяжелое положение. Это действительно иллюзия, которую создает дьявол. Для чего? Для того, чтобы мы не плакали о своем грехе, для того, чтобы мы никогда не стали блаженными, для того, чтобы мы никогда не утешились, для того, чтобы мы постоянно продолжали жить с вот тем глубоко точащим нашу душу чувством, понимающим, что мы неправы, что мы действительно грешники. Итак, признание ужаса своего греха. Некоторые люди думают, что причина их боли в недостатке денег, в несправедливости людей, в плохом здоровье, в неудачной политической ситуации, может быть, неудачное место жительства, может быть, и потому что там теща или тесть рядом нехорошие, или свекровь, или невестка, или еще там кто-нибудь. Какие самые разные причины, когда мы видим причину своей боли в окружающих нас людях, обстоятельствах. Начальник на работе, курс доллара, зарплата, террористы и так далее. Самые разные причины. Они все где-то. На самом деле, Бог говорит, нам нужно обратить наше внимание и поискать причину нашей боли в нас самих. Блаженны плачущие. Блаженны те, кто действительно сожалеет о своем грехе. Братья и сестры, не научитесь сожалеть о своем собственном грехе, не поймете счастья. Не поймете Духа Царства Небесного, так и будете хромыми на оба колена христианами. Вот почему мы сегодня изучаем и читаем это слово, это замечательное слово Иисуса Христа, которое говорит: блаженны плачущие, потому что они утешатся. Как я уже говорил, беда в том, что в нашем сознании складывается своя собственная система ценностей. Мы сами для себя проводим эти параллели и думаем, что да, вот это грех, это явный грех, и нас за это совесть судит. А вот это, мы к этим привыкаем вещам. Это не совсем грех. В общем-то, грех, но распространенный. Это наша собственная система ценностей, которая не позволяет нам в действительности осознавать и плакать о наших грехах. Разные причины. Опять-таки, смотрите, ситуация, вы обиделись на кого-то. В чем беда? Кто-то вас обидел. И тот человек, который обиделся, его душа переполнена тем, что какой нехороший человек, который его обидел. Так, да? Вот так он и будет несчастным, пока в какой-то момент он не остановится, не посмотрит на себя и не скажет: обида – это грех. Обижаться – грех. Это неправильно. Я исповедую это перед Богом. И я попрошу у Бога силы не обижаться. И с этого момента ему станет легко. И с этого момента он утешится. Очень простая арифметика, друзья. И таких множество ситуаций, самые разные ситуации в жизни каждого из нас. Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Вы знаете, когда-то в жизни Саула была подобная ситуация, когда ему очень трудно доходило, что он согрешил. В первой книге Царств, 15 глава, там описывается ситуация, когда Бог через Самуила, пророка, поручает Саулу пойти и совершить военную операцию для того, чтобы осуществить Божий план наказания Амалека. Саул делает это. После того, когда он пошел и совершил большую победу там, вместо того, чтобы детально исполнить то, что ему Бог говорит, Саул становится в положении, когда он сам считает себя вправе определять, что хорошо, что плохо. Помните, Бог сказал ему: «Всю добычу уничтожь, абсолютно все, что вы там получите, предайте заклятию». Саул провел блестящую операцию, он пошел на жертву большую, он собрал людей, он спрограммировал, запланировал эту операцию, он ее совершает, эту операцию, он действительно делает героический поступок, исполняет волю Божию. Но смотрите, исполнив часть воли Божией, он доходит до оставшейся части и дальше считает себя вправе определить, что он может делать, а что не может делать. Когда Самуил приходит к нему, он говорит: «Ну, понимаешь, это же для жертвоприношения. Я оставил овец для того, чтобы мы могли ими послужить Богу». Вот смотрите, какая передвижка вот эта внутренняя в сознании Саула. Значит, сначала он готов подчиняться Богу. Он идет и делает то, что Бог говорит. В определенный момент он чувствует, что он уже исполнил достаточно много, что вот эту часть он может отодвинуть и просто сказать о том, что это не обязательно. Саул не видел ужаса греха. И Бог ему помог увидеть. Послушайте, 15 глава с 19 стиха, 1 Царство. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу? И сделал зло это пред очами Господа, и сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшие из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему, кстати, в Галгале». Посмотри, каким образом человек, ему Самуил уже ясно говорит: слушай, ты ж нарушил волю Божию. Нет, я исполнил. Нет, а это народ, это для жертвоприношения. Вспомните, как часто вы в вашей жизни, когда вы ясно понимаете, что ваши действия, ваши слова, ваши мысли, вы ясно понимаете, что они нарушают Божью волю. Вспомните, как часто вы оправдываете их. Как часто мы ищем любую причину для того, чтобы каким-то образом сухим из воды выйти. Это трагедия наша, друзья. Точно так же, как была трагедия Саула. Он продолжает оправдывать себя. Он продолжает, вместо того, чтобы увидеть ужас греха, вместо этого он продолжает говорить: да, у тебя мама такая, у тебя папа такой, да, все вы такие, да, все вы из Украины такие, или из Белоруссии, или из России, все американцы такие. Сотни разных оправданий, которые мы находим. Сотни разных. В наших собственных ситуациях, вместо того, чтобы остановиться, посмотреть на себя и действительно понять ужас греха, который мы совершили. Посмотрите, 22 стих. Самуил объясняет суть греха Саулова. И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. Слушайте дальше. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вот, оказывается, как Бог помогает Саулу понять ужас греха. Но, к сожалению, даже после этой ситуации он не понял. И мы немножко позже увидим, что понял Саул и какая была его реакция. Заметьте, у Давида была немножечко другая ситуация. В какой-то промежуток времени, тогда, когда Давид согрешил, помните, он тоже сделал грех, тяжелый грех, он пытался его скрыть. Он согрешил с Версавией, потом он пытался каким-то образом сделать так, чтобы он был не виноват, он пригласил ее мужа Урию из поля боя. И после того, когда ему не удалось сделать так, чтобы Урия пошел домой, чтобы они побыли вместе, чтобы списать этого ребенка на Урию, после этого, помните, Давид пытается себя поднять, он пытается каким-то образом, он дает указание военачальнику, говорит, ну люди же там погибают все равно. Все равно же на каждой войне люди погибают. Сделай так, чтобы вот этот погиб. Вот тогда, когда вы подступите к городу близко, отойдите и пусть он погибнет. Это продолжалось до того момента, пока к нему пришел Нафан пророк. Когда Нафан пророк пришел к Давиду, и когда Нафан объяснил Давиду ужас его греха, вы знаете, что Давид делал? Давид плакал. Он не мог начать плакать о своем грехе, пока он не осознал его тяжести. И потом в 31-м псалме он пишет, он говорит, что кости мои обветшали, когда я молчал, от стенания моего. Он пытался себя защищать, но на самом деле это было самое несчастное положение. И самое большое счастье у него было бы, если бы он признал себя виновным. Если бы он сказал, да, согрешил я. И когда он это сделал, он действительно пережил блаженство. Он действительно утешился. Итак, мы подходим здесь к второй составляющей сожаления о грехе. Это не только признание ужаса греха, это искреннее сожаление о самом грехе. У Давида это произошло. Он написал 50-й псалом. Два псалма, 31-й и 50-й, написаны после того, как Давид согрешил. Послушайте, когда Давид осознал сущность греха, послушайте, что он пишет. 50-й псалом с 1 стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое, многократно омой меня». Он увидел себя таким грешным, что он видит, что одного раза недостаточно. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Он закрывает глаза, он не может уйти от греха. Где бы он ни был, этот грех преследует его, поэтому он плачет. Поэтому он ищет свободы, поэтому он ищет прощения. Ищете ли вы сегодня прощение? Осознаете ли вы сегодня ваш грех для того, чтобы получить у Бога освобождение от него, для того, чтобы иметь утешение и радость? Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Посмотри, Давид сожалеет не о последствиях греха. О да, конечно, последствия греха для него были очень тяжелые. Но он сокрушается от того, что он согрешил, приступив к Божью волю. Он говорит, тебе единому согрешил я. Я нарушил твою заповедь, я нарушил твои принципы, я поступил против тебя. И поэтому он вопиет и просит прощения и утешения у Бога. Только после осознание своего греха. Только после того, когда он исповедал свой грех, когда он сожалел о своем грехе, Давид мог сказать следующие слова. Посмотрите теперь 31-й псалом. Послушайте, что он говорит в этом псалме. «Блажен, кому отпущены беззакония». Вот где сердце успокоилось. Вот где блаженство, вот где блаженны плачущие, дорогие друзья. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Может быть, кто-то из вас продолжает молчать. Может быть, кто-то из вас знает. Совесть говорит, Дух Святой говорит о том, что грех. Но вы продолжаете, усиленно продолжаете молчать. Вы усиленно продолжаете маскироваться. Чем дольше вы будете это делать, тем больше ваши стенания будут. Тем сложнее, тем несчастнее будет ваша жизнь. Блажен человек, которому отпущены беззакония. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вот что значит блаженны плачущие. Саул же наоборот, когда он согрешил, он сожалевал не о грехе. Он сожалевал о том, что он потерял царство. И посмотрите, вместо того, чтобы каяться в грехе, вместо этого он просит Самуила, чтобы он каким-то образом устроил его царство, не лишил его царства. 15 глава, 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я». Хорошо, согласен, согрешил я. «Ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа». Посмотрите, как часто мы просим прощения с «но». «Прости меня, пожалуйста, но ты сама хорошая». «Но если бы вы этого не сказали, этого ничего бы не было». «Простите, пожалуйста, но». Это покаяние Саулова. Это покаяние бесполезное. Это покаяние, в котором нет сожаления о грехе. Это покаяние, которое просто хочет урегулировать проблему, но которое на самом деле не готово покаяться, не готово сокрушиться о грехе. 28 стих. «Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы ему раскаяться». И сказал Саул, «Я согрешил, но, опять но, почти меня перед старейшинами народа». Хорошо, ладно, пусть там с Богом что угодно. Ладно, я согласен, согрешил, ладно, Бог там что-то будет делать, но ты сейчас меня, я с тобой могу договориться, чтобы ты сейчас меня перед старейшинами народа почтил. Это был бедный и несчастный человек, который очень плохо и несчастно закончил свою жизнь. По какому пути вы сегодня хотите пойти? Хотите ли вы научиться сожалеть о своем грехе так, как это сделал Давид? Или же вы сегодня готовы продолжать маскироваться? Готовы продолжать оправдываться? Готовы избегать ситуации, где вы бы плакали о своем грехе? Только для того, чтобы продолжить свои стенания. Только для того, чтобы никогда не утешиться. Вот почему Иаков в 4 главе с 8 стиха пишет: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Итак, это первая категория людей, которые имеют блаженство. Это люди, которые сокрушаются о своем грехе. Это люди, которые плачут о своем грехе. Они сознают себя грешниками. И поэтому тогда, когда они каются, они обретают счастье. Это доступно для вас, для меня. Это доступно для всех, кто читает Библию сегодня. Для всех подданных Царства Небесного. Подданные Царства Небесного знают благодать, когда мы плачем о грехах своих. Знают это блаженство сокрушения в своих грехах. Мы посмотрим на вторую часть. Вторая часть или вторая группа людей, которые блаженны тогда, когда они плачут. Это блаженны, страдающие несправедливо. Это немножко другая категория. Дело в том, что когда мы говорим о жизни, в которой мы живем, очень часто мы сталкиваемся с тем, что нам кажется несправедливым. Вспомните, когда последний раз вас унизили, когда кто-то ни за что, ни про что обозвал вас плохими словами или, может быть, каким-то образом не так посмотрел на вас или сделал что-то не очень такое хорошее или мягкое по отношению к вам. Чувствуем мы себя очень плохо обычно. Почему? Потому что нас незаслуженно. Ладно, когда заслуженно, мы еще согласны как-то потерпеть. Но когда незаслуженно, вот это больнее всего, вот это тяжело. Действительно, вы знаете, переживая вот такие несправедливые страдания, мы сможем быть счастливыми только тогда, когда мы научимся правильно на них реагировать. Здесь есть несколько причин, почему Бог допускает такие трудности для нас с вами. Допускает несправедливые страдания. Во-первых, эта причина заключается в том, что Бог хочет через эти страдания очищать нас от греха и от гордыни. То есть Бог допускает несправедливые страдания для того, чтобы мы могли обратить внимание на себя. Это своеобразный инструмент, который Бог использует, чтобы повернуть наше сознание, чтобы мы посмотрели на себя. Мы очень часто увлекаемся, друзья. Очень часто увлекаемся жизнью, мы живем, все вокруг, все идет, все движется, пока зуб не заболит. Заболит так, что больше ничего не нужно. Вся жизнь останавливается. Все наши срочные аппоинтменты, все наши большие дела, все это отодвинулось на задний план. Почему? Зуб болит, не могу. Или что-нибудь еще. Всякие разные вещи, которые случаются с нами. И вы знаете, тогда мы обращаем внимание на свой зуб, мы обращаем внимание на себя. Уже все остальные мировые проблемы, глобальные вопросы уже тускнеют в нашем сознании, уже не имеют такой особенной важности. Однажды был один такой человек, которого звали Навуходоносор. Он вот тоже так жил. Он увлекся. Он был очень способным человеком. Он создал государство мощное. И не только он создал его, он город построил. И этот город, который он построил, он был лучшим в мире тогдашнем. Когда человек получает успех, он обычно начинает этот успех приписывать себе. И этот царь точно так же говорил: «Я и моя рука это сделала». И Бог допустил ему скорбь. Тяжелое несчастье, лишил его разума. Это очень плохо. Лишил его разума, и написано, что в течение 7 лет он как животное жил. Ел траву, как вол, написано. То есть это тяжелый такой клинический случай, я не знаю, шизофрении или кто там в психиатрии разбирается. Ну, какая-то тяжелая-тяжелая форма такого insanity. То есть абсолютно человек был не в себе. И потом в один прекрасный момент что-то изменилось. Послушайте, как Даниил описывает эту ситуацию в 4 главе, 37 стих. Когда Навуходоносор произносит такие слова. Смотри, ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведные, который силен смирить ходящих гордо. Только тогда, когда Бог видел, что сердце Навуходоносора было готово к смирению, Бог вернул ему разум. И Навуходоносор сделал этот вывод. Он понял, что да, действительно, ему нужно было пережить скорбь для того, чтобы смириться. Друзья, очень часто в нашей жизни Бог допускает нам какие-то скорби для того, чтобы нас смирять. Я только прошу вас, пожалуйста, не спешите осуждать других людей. Не спешите быть экспертами, чтобы определять, а вот тебя Бог смиряет, а вот его тоже он смиряет, и вот его смиряет, а меня просто испытывает. Очень распространенная методика, дорогие друзья. У нас нет возможности, чтобы говорить о других. Каждый раз, когда вы попадаете в трудности, проверяйте себя. Каждый раз смотрите, каким образом вы можете получить наибольшее благо из этой трудности. Может быть, где-то мы с вами недостаточно смирились. Может быть, где-то мы не видели ту сферу, где мы должны смириться, чтобы приобрести Божье благословение, чтобы понять Божье действие. Помните, блудный сын. Его благословение началось с той точки, когда он смирился. Только когда он сказал: «Встану и пойду к отцу моему и скажу, я не достоин больше называться не то что сыном, даже рабом, в наемнике меня прими». То есть это абсолютное смирение. И с этой точки началось его благословение. Дорогие друзья, многие из нас сегодня переживают скорби только потому, что не научились смиряться. И Бог допускает эти скорби одну за другой, для того, чтобы поставить нас в положение ищущих Его, вопиющих к Нему, смиряющихся перед Ним. У каждого из нас своя ситуация. Посмотрите, пожалуйста, на вашу ситуацию и посмотрите, каким образом Бог вас сегодня смиряет или каким образом Он вам сегодня предлагает смириться. Псалмопевец Давид в 118-м псалме говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Можете ли вы так говорить в своей жизни, когда мы переживаем какие-то страдания и скорби, и потом, оглядываясь назад, говорим: благо мне, что я пострадал. Почему? Потому что через эти страдания Бог научил нас своим уставам. Помните, апостол Павел говорил о жале в плоть, которая была дана ему, чтобы он не превозносился. Много-много таких примеров. на страницах Священного Писания. Итак, когда мы говорим о несправедливых страданиях, во-первых, мы говорим о той ситуации, в которой Бог ставит нас в реальность. Он просто как бы пробуждает нас от псевдореальности, от этого сна, в котором мы находимся, помогает нам увидеть реальность. И когда это происходит, когда мы смиряемся, тогда происходит следующее. Мы лучше познаем Бога. Вы знаете, самая большая радость для человека – это познавать Бога. И, к сожалению, мы очень мало познаем Бога. Очень мало. Наша жизнь занята многими самыми разными делами. Самые разные вещи, обстоятельства, которые вокруг нас случаются. И мы этим живем. Но самая большая радость, которая есть у людей вообще на земле – это познание Бога. Человек, когда был на небесах, он познавал Бога. Когда мы будем в вечности, мы будем познавать Бога. Это самая большая радость, самое большое удовольствие, которое человек может иметь. Но, к сожалению, опять-таки я говорю, что мы в своей жизни ищем каких-то суррогатных источников радости. И поэтому не познаем Бога. Поэтому иногда Бог допускает обстоятельства, в которых нам трудно. И мы стремимся к Богу. И мы начинаем Его познавать. Я должен понимать настоящую радость. Псалом 93, смотрите. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждают душу». Мы открываем для себя Бога-утешителя. Мы открываем для себя Бога-вседержителя, который хранит и держит нас. Мы открываем для себя Бога доброго пастыря тогда, когда нам трудно, когда боль наполняет наше сердце. 2 Коринфянам, 1 глава с 3 стиха, послушайте, апостол Павел обращается к этой церкви и говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше». Вот почему Бог допускает скорби. Он допускает нас скорби, чтобы приблизить нас к себе, чтобы помочь нам жить им, ощущать Его и осознавать Его. Помните, написано, кого любит, того и наказывает. Если бы не этот инструмент страданий, многие-многие люди сегодня забыли бы о Боге. Вот почему Бог допускает эти переживания. Кроме того, когда мы говорим о познании Бога, мы говорим еще об одном элементе. Когда Бог допускает скорби, тогда мы можем возрастать в нашем опыте знания Его. Посмотри, послание к римлянам в 5 главе об этом очень хорошо апостол Павел говорит. Он пишет и говорит, ну не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. То есть верующие люди могут хвалиться скорбями, они могут радоваться в скорбях. Почему? Потому что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. То есть речь идет вот о чем, что Бог допускает нам скорби, чтобы сделать нас более опытными, более зрелыми, более сильными, более способными преодолевать, идя по этой жизни, в которой много трудностей, преодолевать эти трудности, преодолевать эти испытания и проблемы, для того, чтобы мы были закаленными, были способными все это преодолевать. Еще одна причина, почему Бог допускает несправедливое страдание, это возможность уподобляться Христу. Вы знаете, что Христос страдал несправедливо? Абсолютно несправедливо. Мы очень часто, когда мы маленькую несправедливость переживаем, мы уже бьем тревогу. Но посмотрите, Иисус Христос принял на себя муку смерти крестной несправедливо. Он сам не сделал ничего плохого, наоборот. Он делал все только хорошее. Он исцелял, Он кормил. Он заботился, воскрешал. Он пришел на землю из-за заботы об этих людях. И пережил такую несправедливость. Вот почему в 1 Петра, 2 глава, с 19 стиха мы читаем. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Почему? 21 стих. «Ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведным. Вы знаете, каждый раз, когда мы страдаем несправедливо, у нас есть возможность практически учиться быть подобными Христу. А как иначе мы научимся? А как иначе мы можем проявить подобие Христу? Поэтому Бог и позволяет нам сегодня жить вот в таком же реальном мире, в мире, в котором много греха, в мире, в котором много боли и зла, для того, чтобы мы, живя в этом мире, все больше и больше отражали характер Иисуса Христа, чтобы мы были способны. Здесь написано, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Когда-то много лет тому назад я услышал от мамы своей стихотворение, которое стало песней, потом это стихотворение написал русский поэт Мережковский. В нем есть глубокие слова. Слова, которые действительно отражают того, что человек может быть счастливым тогда, когда его несправедливо притесняют. Послушайте. Есть радость в том, чтоб люди ненавидели. Добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. О, верь, твое сокровище нетленное не здесь, а в небесах. В твоих скорбях величие сокровенное, восторг в твоих слезах. Это действительно осознание того, что да, живя в этом мире скорбей, мы можем быть счастливыми. Наше счастье не зависит от развлечений. Наше счастье не зависит от денег. Наше счастье не зависит от того, насколько мы популярны, насколько славу мы имеем. Наше счастье зависит от того, насколько мы предстоим перед Богом. Поэтому даже тогда, когда мы будем страдать несправедливо, мы можем быть счастливы. И последнее, самый последний элемент в этой проповеди или в этой великой истине блаженства плачущих – блаженны сострадающие другим. Мы говорили о том, что блаженны сожалеющие о своих грехах, блаженны страдающие несправедливо. И сейчас мы говорим о том, что Бог дает нам еще одно блаженство, когда мы умеем сострадать другим, людям, которые вокруг нас. Помните, когда женщины шли за Христом и плакали? Христос их останавливает и говорит, не плачьте обо мне, а плачьте о себе, о своих грехах, и плачьте о ваших детях. Сострадайте другим. Возьмите на себя боль других. Дорогие друзья, это огромная, это важная истина, которую многие потеряли. Я иногда говорю с родителями, и я вижу, как очень многие родители потеряли. Они вроде бы живут для того, чтобы хлебом насущным, одеждой обеспечить своих детей, но они перестали жить тем, чтобы заботиться о них, о их мире, жить их миром. Попробовать увидеть мир их ощущениями. Попробовать осознать ту боль, ту трудность, через которую они проходят сегодня. Но это, к сожалению, не только проблема родителей и детей. Это проблема сегодняшнего отношения в христианстве вообще. Очень многие-многие люди выбирают более удобную жизнь, когда они просто хоть как-нибудь самим прокантоваться, просуществовать. Мы теряем огромную-огромную часть блаженства. Блаженство посвященности ближним. Блаженство любви к ближним. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Колоссянам в 1 главе 24 стих. Слушайте, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». И восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Христово, которое есть церковь. Нам легче жить самим собой. Легче жить, не заботясь о других. Заботиться о других трудно. Это реальный груз, это реальная работа. Это нужно отодвинуть свои вопросы куда-то в другую сторону. Нужно посвятить себя тому, чтобы взять на себя боль других и сострадать. Но в этом блаженство, друзья. В этом парадоксы христианства. Чем больше мы живем сами собой, тем меньше мы счастья имеем. Чем больше вы будете жить другими, тем более счастливыми вы станете. Разделять горе других – это первая часть сострадания. Посмотри, Евреям, 10 глава. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами средь поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». Это другая жизнь. Это жизнь, известная подданным Царства Небесного. Это жизнь, известная тем, кто научился сострадать, тем, кто видит других не соперников, тем, кто видит других не тех презренных грешников, с которым не хочется даже рядом стоять, а тем, кто видит других тех, за кого нужно болеть, о ком нужно сострадать, чье бремя нужно взять и понести. В этом счастье, друзья. К сожалению, многие церкви сегодня раздираемы между усобицами, они не знают блаженства сострадания. Они не знают вот этого качества, этой атмосферы Царства Небесного, этой атмосферы, когда мы действительно берем на себя груз других, бремя других, берем на себя трудности других, боль других, и можем нести их на себе. Апостол Павел описывал свою жизнь, описывал свое служение. В этом описании он говорил в 11 главе 2 послания к Коринфянам, в 29 стихе, послушайте, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Посмотри, насколько сильные слова. Апостол Павел показывает нам пример. Изнемогает, а человек становится слабым. Он говорит, кто изнемогает, с кем я рядом бы не становился, с его слабостью. Для того, чтобы стать с ним рядом, для того, чтобы помочь ему стать сильнее. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? С кем вы сегодня изнемогаете, братья и сестры? Конкретно ваша жизнь. Или вы сегодня закупорились в своем мире. И вы сегодня смотрите только на свои проблемы. И вы сегодня чувствуете, что своя рубашка ближе к телу. И вам все равно, что происходит вокруг. Несчастными будете, дорогие друзья. Никогда не переживете блаженство плачущих. Послание Галатам. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Однажды мама послала свою маленькую дочку, чтобы принести что-то от бабушки, которая жила на следующей улице, на улице рядом. Вот. И девочка задержалась, долго ходила. Когда она пришла, мама спрашивает, что такое? Она говорит, ну понимаешь, я когда шла назад, я встретила там девочку, которой кукла упала и разбилась. И поэтому я долго шла. Мама спрашивает, ты что, помогала ей отремонтировать эту куклу? Нет, я помогала плакать. Иногда действительно нам нужно просто помочь кому-то плакать. Иногда невозможно восстановить разбитое. Невозможно вернуть что-то. И Церковь Иисуса Христа как раз и сильна тем, что мы можем стать рядом. Что человек может ощутить нас рядом. Что мы можем взять часть боли и часть горя на себя. И можем помочь. В этом блаженство плачущих. Мы можем просто плакать вместе. Искренне молиться за других. Христос – это пример молитвы. Он очень много молился. Апостол Павел регулярно молится о других. Посмотрите, Колоссянам 1 глава 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Как часто вы молитесь о других? Как часто вы искренне плачете и сокрушаетесь, прося Бога о том, чтобы Бог поднял кого-то, восстановил кого-то, исправил кого-то, благословил кого-то, наполнил кого-то. Насколько известно это для вас в вашей жизни? 1 Фессалоникийцам, 3 глава. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше, и дополнить, чего не доставало вере вашей. Это благословение церкви, друзья. Это счастье. Это блаженство верующих людей. Итак, я хотел бы еще раз напомнить эти слова. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Подумайте, пожалуйста, о себе, насколько вы научились плакать. Подумайте, пожалуйста, о своей жизни. Сожалеете ли вы о ваших грехах? Научитесь сожалеть о ваших грехах. Подумайте, пожалуйста, о себе, научились ли вы укрепляться в Боге, страдая несправедливо? Научитесь укрепляться в Боге. Подумайте, пожалуйста, о себе и научитесь жить, сострадая другим.